Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свободы и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Бадая. Здравствуйте. Россия глазами молодых социологов. В Москве, в Высшей школе экономики, прошла молодежная социологическая конференция, посвященная памяти известного российского ученого Юрия Левады. Это мероприятие организует ежегодно уже пятый раз Высшая школа экономики и аналитический центр Юрия Левады. И сегодня у нас в гостях участники конференции «Молодые ученые». Сотрудник Левада-центра Денис Волков, Елена Пруцкова, участница научного проекта «Социология религии Свято-Тихоновского православного университета», и Наталья Маркова, соискатель кафедры прикладной социологии РГГУ. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Ну, я бы предложила сначала обменяться впечатлениями о конференции. Денис, что вам запомнилось, что самое интересное показалось?
Ну, я бы хотел начать с того, что сказать, зачем вообще такая конференция, в чем ее смысл. Мне кажется, когда проводится большое количество социологических исследований, в них, во-первых, очень сложно разобраться, что к чему, кто какой темой занимается. И вот такие конференции, они дают возможность, во-первых, самим исследователям встретиться друг с другом, узнать себя в лицо, а с другой стороны, вот средства массовой информации подключиться, да, когда уже исследователи между собой выбрали какие-то темы, а потом, ну, то есть сделать эти новые темы, новые лица более известными.
И чем мы и занимаемся.
Да, вот поэтому вот в таком усложняющемся обществе важны именно такие инструменты самоорганизации, отбора новых тем, новых лиц и, ну, как бы выставления их на суд общественности. А что касается вот самих тем, которые прозвучали, ну, поскольку мы тут все участники одной секции, были еще доклады, но надо сказать, что вот темы религии, темы бедности и моя тема, тема общественного движения, они, в принципе, между собой связаны, поскольку вот говорят о какой-то... Здесь можно проследить какие-то элементы самоорганизации людей, как они между собой общаются, как относятся к другим людям. Вот эти темы мне показались, они привлекли мое внимание. Очень хорошо, что именно их мы обсуждаем сегодня.
Наталья Маркова, ваши впечатления каковы от конференции?
Я первый раз принимала участие в такой конференции, я благодарна за то, что меня пригласили. Мне показалось это очень интересным, и мне было важно услышать некоторые доклады. Мне кажется, что было бы правильно, может быть, даже привлечь большее внимание, в том числе со стороны молодежной аудитории, студентов. Мне кажется, что это было бы полезно услышать большему количеству людей.
Ну, может быть, в эфире послушают. И Елена Пруцкова, что вам запомнилось? Зачем, по вашему мнению, нужны такие встречи?
Мне кажется, наибольшая отдача от этих встреч, от участия в конференции, это получить от коллег некоторую критику твоей работы. Потому что, когда занимаешься некоторой темой, видишь все немножко с одной стороны, а именно когда рассказываешь о полученных данных и получаешь какой-то ответ, ты можешь посмотреть на свою тему немножко с другой стороны и увидеть в ней какие-то новые моменты, которых раньше не замечал.
Вот вам удалось так получить критику и увидеть нечто новое?
В принципе, я немножко задумалась над уточнением своей темы. Да, это было очень полезно.
Ну, теперь давайте предлагаю участникам программы рассказать о своих докладах, о своих исследованиях. Денис, прошу вас, ваш доклад как назывался?
«Гражданские и негражданские общественные инициативы». как бы, вот, общественной мобилизации в России. То есть, в чем суть была этой работы, почему она может вызвать какой-то интерес? Дело в том, что такое сравнение, которое не всегда приходит в голову, тем не менее, конечно, это не новый прием, но тем не менее, какие-то общественные инициативы, которые преследуют целью создания общественного блага, и другие, как крайне националистические, которые основаны на насилии в том числе, хотя тоже какие-то общие, но весьма ограниченные цели преследуют. Вот, и такой анализ, он позволяет, во-первых, установить, что такие националистические инициативы становятся, имеют больше шанс на развитие в современных условиях, то есть они активно пытаются выйти за круг своих, создавая экологические инициативы, я имею в виду правые, демографические, мы знаем про это, русская демография, русский лес, вот недавно мы все это видели на суде, русский лес, среди защитников Химкинского леса, вот даже правозащитные инициативы ультраправых. И они гораздо успешнее начинают работать с таким общественным интересом. То есть не только вроде бы занимаются своими целями, но стараются привлекать как можно больше граждан вот этими новыми темами. Наше либеральное движение, оппозиция, несистемная оппозиция, она скорее использует те же средства, те же формы, что и обычные политические партии российские, которые озабочены скорее разделом, переделом, захватом власти. И в меньшей степени практически никогда не обсуждают, а чем мы можем быть полезны более широкому кругу избирателей, сторонников. И получается, что вот этим, то, что не работают с общественным интересом, и люди, в принципе, говорят, зачем мы будем поддерживать бесполезные для себя организации, они фактически делают вклад в поддержку современного режима, то есть вроде бы они оппозиционные и радикально оппозиционные, а по функции получается, что они поддерживают современный порядок. Вот. И, может быть, что еще интересно, то, что мне было интересно проследить характер мобилизации таких вот движений, как в 2005 году во всей России монетизация льгот, в 2009 в Владивостоке, в 2010 в Калининграде, с одной стороны, где идет общественная такая мобилизация, и с другой стороны, например, как происходило на Манежной площади, что вот здесь одинакового, то, что сначала накапливается какое-то недовольство, потом возникает событие-триггер, то есть, которое срывает вот это недовольство. С одной стороны, это может быть повышение транспортного налога, с другой стороны, убийство фаната. И там лежит базовая тема справедливости, что государство поступает несправедливо. Срываются общественные эмоции, но дело в том, что, по сути дела, поскольку происходит такой выплеск, и он потом не приобретает каких-то институциональных черт, то те проблемы, вот базовые проблемы, которые лежат в основе тех и других событий, они не решаются. И не происходит никакого изменения, и ни качественно, ни в самих вот этих движениях. Поэтому, наверное, важно здесь смотреть не вот на такие выплески и гражданской активности, и не гражданской, а вот важно смотреть на кропотливую вот эту повседневную работу, чем занимаются люди, как они строят отношения, как они строят организации, и вот на основе уже таких постоянных структур возможно говорить о каких-то изменениях, если эти организации ставят перед собой такую цель, ставят перед собой цель, работу с общественным интересом, выход за круг своих.
Я напомню, что рядом со мной в студии молодые ученые-социологи Денис Волков, Елена Пруцкова и Наталья Маркова. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. Дорогие девушки, прошу вас отреагировать на сказанное Денисом, что вы думаете о его докладе и, так сказать, по самой теме. Наталья? Ну, я была очень рада услышать Денис доклад, простите, доклад Дениса, потому что, мне кажется, тоже эта тема очень важная, и последние все эти всплески событий как-то взволновали, скажем так, умы, и в частности меня как обычного человека, ну, например, это беспокоит, потому что мне хочется жить в стране, в которой я буду жить спокойно, в которой люди могут как-то выражать, скажем, изъявлять свою волю, и в которой это не будет как-то, скажем так, встречать ответ в ответ на это насилие. Вот. И мне кажется очень важным поднятая тема справедливости, потому что тема, которой занимаюсь я, это тема бездомности, она неизменно с этим сталкивается и неизменно, скажем так, с этой точки зрения люди рассуждают о бездомности, что это справедливо, что так должно быть, или наоборот, что это люди, которые как-то лишены поддержки. И мне показалось очень важным то, что Денис отметил недооценку гражданского общества. Мне бы хотелось жить в лучшей стране. Я думаю, что если люди... То есть проблема в том, что тех, кого видно и слышно, как правило, это люди, которые как-то, ну, может быть, силой, может быть, громкими криками выражают то, что они хотят и чего они требуют. И, по моему представлению, есть огромное количество людей, которые как-то, не знаю, может быть, более скромные, имеют лучшие идеи, более светлые, более правильные, стремятся к чему-то, но они тихие, они, может быть, боятся выражать, может быть, они не могут встретиться друг с другом и как-то сформировать какое-то солидарное, мирное сообщество, которое выразит то, что оно хочет, не прибегая к громким крикам. Наверное, нам нужно просто какие-то инструменты, чтобы спокойно и грамотно выражать то, что мы хотим, и добиваться этого умными способами, а не громким шумом. Вот, и мне кажется, это очень интересно.
И Елена Пруцкова, вот вы исследовали, как я понимаю, настроение ценностей на примере некого международного, то есть настроение верующих на примере некого международного исследования. Вот интересно, удалось ли там вычленить нечто об отношении этой группы населения к вот гражданской самоорганизации, каким-то социальным инициативам?
А в целом более религиозные люди немножко больше, более доверительно относятся к различным социальным способам социальной самоорганизации, однако в меньшей степени сами принимают участие в различных акциях протеста, в таких акциях, где слышен их голос.
Почему, интересно? Можно сказать? Ну, в смысле, есть что-то свидетельствующее об этом?
Я думаю, что просто их вероисповедание, оно настраивает на другие способы влияния на мир и выражения своего мнения. Для человека становится намного более важен внутренний мир, чем участие в некоторой общественной жизни, и эти люди предпочитают немножко дистанцироваться от этого участия. Но, с другой стороны, они при этом с большей готовностью принимают существование таких вещей и считают их полезными и способными повлиять на ситуацию в обществе.
Ну, теперь, Наташа, расскажите нам, пожалуйста, о своем докладе и его основных идеях.
Мой доклад звучал таким образом: потребности бездомных людей, ограничение этих потребностей и вот фактическое потребление. Эта тема как-то всплыла благодаря, скажем, подсказке моего научного руководителя. Он предложил посмотреть с этой точки зрения на бездомных людей. Вот тема, которой я занимаюсь в рамках моего диссертационного исследования.
Прошу прощения, перебью. Наталья Маркова является также координатором движения «Друзья на улице».
Да, спасибо. Вот, и действительно оказалось интересным, потому что во многих исследованиях, скажем так, ну, то есть никто не смотрит, например, на бездомных людей действительно в качестве потребителя, потому то есть исследования, которые очень часто проводятся, потребительский рынок, корзина, что люди себе могут позволить, что не могут позволить, потому что потребители интересны исследователям, потребители, которые могут потратить потом какие-то средства, ресурсы и так далее, в том, в первую очередь финансовые, да, чтобы приобрести что-то. И наоборот, бездомные потребители, скажем откровенно, никому не интересны, потому что они не тратят, скажем, не могут являться в будущем потребителями каких-то товаров или услуг. И поэтому с этой точки зрения посмотреть на, скажем, бездомных потребителей оказалось очень интересно. Во-первых, оказалось, что совершенно очень мало информации по этому поводу, что еще раз подтвердило то, что люди бездомные, как они живут, по большому счету не очень-то как бы тема интересная, привлекающая внимание. Вот. И потом мне показалось, что удалось что-то, может быть, даже понять, потому что оказалось, что как бы ресурсы бездомных людей, они очень сильно ограничены. Это ограничивает как бы фактическое потребление ими товаров и услуг. Это значит, что человек не имеет возможности одеваться так, как он хотел бы, выглядеть так, как он хотел бы, получать какие-то услуги, не знаю, здравоохранение, образование, саморазвитие, самосовершенствование так, как он хотел бы, даже в том числе пойти в храм и присутствовать на службе. Все это... ограниченные их возможности приводят к тому, что часто, к сожалению, люди на улицах выглядят так, как они выглядят. И это приводит к нас к однозначному прочтению такого человека. Я вижу его, и в моей голове сразу всплывает стереотип «бомж». Такое мое однозначное прочтение в том числе затрудняет помощь общества бездомным людям, потому что мы больше не видим человека в его сложности, в его духовных потребностях, в его потребности в поддержке, в его потребности в уважении к нему как к личности. Мы видим тело, которое надо одеть или накормить, или еще лучше не надо, не всем так кажется, которое, может быть, пахнет, которое выглядит неопрятно, и... вместо личности во всей его сложности мы видим, скажем так, индивида, да, организм. Это затрудняет помощь, потому что люди все-таки остаются людьми. Невозможно тело одеть, накормить, и вот ты его вернул в нормальную жизнь. Неправда, так не бывает. У нас у всех есть мысли, чувства, желания, какие-то более тонкие вещи.
Но вот потребности бездомных, они шире, как выяснилось, чем принято об этом думать? Что вам удалось выяснить по этому поводу?
Нет, мы как бы следовали стандартной вот иерархии потребностей Маслоу, то есть начиная с низших физиологических и заканчивая высшими духовными какими-то потребностями в творчестве, самоактуализации. Мы шли по той же шкале потребностей, но хотелось просто увидеть какую-то специфику, может быть, какой-то оттенок, который получают эти потребности у человека, живущего на улице, не имеющего своего крова. Вот это хотелось.
Ну вот в чем эта специфика все-таки? Вот, например, как обстоит дело там с потребностями в саморазвитии, там с духовными ценностями, культурными, может быть?
Да, действительно, это очень интересно, потому что такие потребности зачастую просто игнорируются. Но на самом деле... То есть людям кажется, что у них нет таких потребностей, у бездомных людей. А напротив, жизнь показывает, что они есть. Например, есть творческие группы в нескольких, скажем так, ночлежных домах Москвы, где с бездомными людьми занимаются творчеством. Это необыкновенные приносит результаты. И тоже для жизни людей, для их, скажем так, какого-то восприятия и понимания. Мы уже пятый год подряд раз в год организуем такую панихиду по усопшим бездомным людям, которые умирают в конце как бы холодного времени года. В смысле, извините, организуем в конце холодного времени года, куда мы приглашаем всех желающих вспомнить своих друзей, родственников, знакомых, погибших от холода. И необыкновенно. То есть людям это очень важно. Люди этого ждут, они приходят, они растроганы, они не могут поверить, что кому-то интересна судьба человека, ушедшего ушедшего от нас. Это большое утешение для них, потому что они понимают, что когда их не станет, к сожалению, жизнь на улице полна опасностей, что они не будут, скажем так, забыты, заброшены, что их кто-то вспомнит по имени. Это очень важно для любого из нас.
Елена, что вы думаете о докладе Натальи?
Мне кажется, это очень важная тема, и информация о том, информации и исследований о бездомности крайне мало. Поэтому любое новое исследование вносит огромный вклад в эту копилку общую. Но, тем не менее, мне кажется, вопрос потребностей в решении проблемы бездомности не самый актуальный. Мне кажется, значительно более важно исследовать, каким образом остаются или разрываются социальные связи, которые удерживают человека от того, чтобы войти в состояние бездомности или помогают из этого состояния выйти. В частности, ну, даже если попытаться удовлетворить какие-то эти потребности, которых бездомные лишены, вряд ли это приведет к резкому возвращению этих людей обратно в обычную жизнь. С другой стороны, те случаи возвращения бездомных людей к нормальной жизни обычно связаны с восстановлением социальных связей или с формированием новых связей. Вот, мне кажется, было бы интересно посмотреть, как это пересекается на потребности, и попытаться понять, какие еще есть зацепки, которые позволили бы этим людям вернуться.
Денис, и ваше мнение, насколько вообще важна эта тема?
Ну, вот меня что привлекло в самом докладе, это не только сама тема, потому что кое-что я читал до этого, но она, безусловно, важно ее разрабатывать. Но меня привлекла еще и заинтересованность самого докладчика в этой теме, и которая, я так понимаю, частично обусловлена ее работой, ну, как бы благотворительной работой. И это мне интересно с точки зрения наших исследований гражданского общества, как пример вот такой нечрезвычайной, мирной, продолжающейся во времени гражданской инициативы, которая, ну, во многом противостоит вот такой, не то что негативной, но чрезвычайной мобилизации, которая возникает, ну, протестная мобилизация, возникает и пропадает, потом ничего не изменяя. Это же вот такая, как пример, который я, пример от того, о чем я говорил, такой повседневной, нечрезвычайной работы, которая, возможно, как раз и сможет изменить больше, чем вот такие всплески. Вот это мне очень привлекает, и попытка вот этого понимания.
Спасибо. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации. Русская классика как американская любовь» к 70-летию Джона Мальмстада. Профессор Джон Мальмстад – один из самых известных славистов в мире, многолетний руководитель русской кафедры Гарвардского университета, крупнейший специалист по литературе Серебряного века. Интервью с юбиляром. Участие принимают соавторы Мальмстада – академик Александр Лавров и профессор Николай Богомолов. Программу ведет Иван Толстой. Повторы в час ночи в 5 утра с воскресенья до понедельника. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Участвуют молодые социологи Елена Пруцкова, Наталья Маркова и Денис Волков. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. В эфире краткий обзор новостей. Число жертв авиакатастрофы в Карелии возросло до 46. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, скончалась одна из пострадавших. В больницах остаются 6 человек с тяжелыми травмами. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убит боевик, еще один задержан. В Дагестане похищен руководитель торговой компании «Пиво Эфес» Муратбек Муратбеков. На связь похитители не выходили и требований не выдвигали. Спецрейс МЧС России с пострадавшими при взрыве газового баллона во Владикавказе прибыл сегодня в Москву. На лечение доставлены 12 тяжело раненых, четверо из которых дети. Сторонники Михаила Ходорковского проведут сегодня, в день рождения бывшего руководителя ЮКОСа, акции в его поддержку в Москве, Петербурге и Лондоне. На востоке Афганистана в субботу при взрыве в поликлинике погибли не менее 35 человек. Сообщается, что большинство жертв – женщины и дети, ожидавшие приема у врача. Талибы в Пакистане впервые признали участие женщины-смертницы в нападении на подразделение сил безопасности. В субботу при нападении супругов-смертников на отделение полиции в городе Дера-Исмаил-Хан погибли 10 человек. В Сирии, по данным правозащитников, не менее 5 человек были убиты в субботу на похоронах оппозиционных активистов. Траурная церемония переросла в акцию с требованием отставки президента Башара Асада. Произошли столкновения с сотрудниками сил безопасности. Точной информации о состоянии здоровья президента Венесуэлы Уго Чавеса по-прежнему нет. Министр иностранных дел Венесуэлы Николас Мадуро сообщил на днях, что Чавес продолжает находиться на Кубе после операции.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. В беседе принимают молодые ученые-социологи. Сотрудник Левада-центра Денис Волков. Елена Пруцкова, участница научного проекта «Социология религии Свято-Тихоновского православного университета». И Наталья Маркова, соискатель кафедры прикладной социологии РГГУ. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
Пробовали ли вы хоть раз в жизни для интереса или за компанию какой-нибудь наркотик? Такой вопрос задали россиянам социологи фонда «Общественное мнение». Положительный ответ дали 11% граждан, а подавляющее большинство, 87%, никогда с наркотиками не сталкивались. Иногда звучат предложения легализовать легкие наркотики. Одобряете ли вы это? Так звучал следующий вопрос социологов. 77% тех, кто пробовал наркотики, против этой идеи. 20% «за». Среди тех, кто никогда наркотиков не принимал, против 83% и за 8%. А стоит ли сажать в тюрьму за употребление наркотиков? Здесь люди, принимавшие наркотики, вновь проявляют большую терпимость. 62% выступают за введение уголовной ответственности в этом случае и 29% против. Среди тех, кто с наркотиками не знаком, введение уголовной ответственности одобряют уже 77% респондентов, а не одобряют 12%.
Дорогие участники программы, хотела бы услышать любые ваши комментарии по поводу этого исследования или по поводу отношения в российском обществе к наркотикам, ваше наблюдение. Вот, скажем, 11% пробовавших. Это много или мало, как вы думаете, Наташа?
Я думаю, что это немного. Мне кажется, 87, наоборот, было процентов, да, тех, кто никогда не пробовал. Мне кажется, ну, если это правда, то, по-моему, это очень хороший процент.
А, Елена, вы, опять же, исследовали настроение верующих, православных. Как относятся к наркотикам в этой среде?
Мне кажется, среди православных людей есть очень важная позиция такой моральной крайности. Например, если мы говорим о наркотиках или о других социальных проблемах, таких как аборты или эвтаназия, суициды, православные проявляют в этих вопросах намного большую нетерпимость и говорят, что никогда нельзя их допустить значительно чаще, чем люди неправославные, мусульмане по сравнению с немусульманами. И так далее. То есть религиозность дает некоторую такую позицию, которая позволяет сформулировать четкое отношение к некоторым проблемам и не дает сделать, возможно, первый шаг для того, чтобы начать употреблять наркотики или совершить какое-то другое действие, о котором человек, возможно, будет жалеть в дальнейшем.
Денис, а каковы данные аналитического центра Юрия Левады? Считают ли россияне распространение наркотиков серьезной проблемой? И есть ли у вас данные, вот сколько употребляют, сколько не употребляют?
Ну, наши данные не сильно отличаются от данных Фонда общественного мнения. Здесь что можно сказать? Что это воспринимается как одна из острых социальных проблем, и даже не только проблем, а угроз. Другое, то, что такое разделение, большинство, которое не принимало, и такое небольшое меньшинство, оно дает возможность вот этому большинству стигматизировать это меньшинство и как бы дает возможность одобрять вот такие жестокие достаточно меры по борьбе с наркоманией, которые фактически не понять, что происходит, не оказать помощь, а скорее наказать и изолировать от общества. Вот как бы здесь проблема, я считаю.
Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Опрос Радио Свобода». Как вы относитесь к молодежным политическим движениям? С таким вопросом обратился корреспондент Радио Свобода к жителям Пятигорска.
Я считаю, что это хорошо, но они инертные, они не хотят участвовать. Даже в выборах. Не знаю почему, или они не верят.
Очень хорошо, но не в таком виде, в каком сейчас ее политику за бабки привлекают.
Я считаю, молодежь должна расти активно и заниматься, кроме секса и еды, тем, что обеспечивает их будущее.
Какая может смена, когда олигархи все богатства, все себе заграбили? А раз деньги, то ничего не исправишь. И молодежь им поможет.
Конечно, я хорошо отношусь. Я считаю, это должно быть в России. Главное, у молодежи есть рвение и желание улучшить свое будущее.
Молодежь в политике? Ну, вообще, мне кажется, что это бесполезно. Им не дадут, просто задушат.
У нас в городе нет молодежных политических движений.
Хорошо. Молодежь везде должны участвовать.
Ну, я бы, например, своим бы не желала бы пойти. Почему? Потому что это очень ответственно, очень хлопотно, это опасно.
Средненько. Ну, мне кажется, у них нет вот того, что было у нас. Работоспособности раз, уважение к старшим два.
Молодежь должна расти, набираться опыта. Конечно, хорошо. Могут, конечно, использовать в своих целях. Политическая грязная борьба.
Смотря каким молодежным движением, они же разные. Но я негативно отношусь. Вот эти скинхеды, которые... Мы же всегда дружно жили.
Голоса жителей Пятигорска записал корреспондент Радио Свобода Лада Леденева. Попрошу гостей прокомментировать услышанное. Наташа, начнете. Что, может быть, запомнилось? Каковы ваши впечатления о наблюдении... То есть... Ну, наблюдение об отношении в обществе к молодежному движению, может быть, как вы к ним относитесь?
Ну, результаты опроса, мне кажется, скажем, более-менее отражают то, что есть у нас в обществе. Мне, то есть я услышала то, что, скажем, отношение к теоретически вообще к возможности существования молодежных политических движений и отношение к тому, что есть сейчас. Мне кажется, это может быть действительно справедливое разделение. Я соглашусь, что, в принципе, это хорошо и полезно, потому что если мы с юношества как-то не интересуемся политикой, тем, что происходит, потом из кого вырастут умные, хорошие политики, дальновидные. Вот. И, с другой стороны, может быть, то, что, скажем так, есть у нас сейчас, может быть, стоит над этим еще работать.
Елена, ваше мнение?
Мне кажется, молодежные движения, в том числе и политические, так же, как и другие инициативы неполитические, мне кажется, очень важны с точки зрения преодоления равнодушия в нашем обществе, когда эти люди включаются в какую-то деятельность, направленную не на разрушение, а на созидание. Мне кажется, это возможность, возможная точка роста для России в целом.
И, Денис, по данным Левада-центра, как относятся люди к молодежным движениям? Вообще знают ли о них?
Когда мы говорим о молодежных общественных движениях и движениях вообще, здесь нужно разделять три составляющие. Это известность, поддержка и участие. Известность есть на таких движениях, как и у прогосударственных, наших, у протестных движений, но вот готовность поддержать их и участвовать в них, она гораздо меньше, и здесь мы просто выходим опять на ту тему, о которой я говорил в начале, это интересы. Насколько они, вот такие движения, совпадают с интересами молодежи, простых граждан. И вот мы видим, что наиболее успешными в том плане, пользующиеся именно поддержкой и желанием участвовать, приобретает такие новые движения, как, например, Химкинский лес, мигалки, синие ведерки, где, в принципе, понятно, о чем люди говорят, понятно, за что они или против чего они, и какие-то новые формы участия, которые, в принципе, интересны молодым людям. Это тоже важный элемент, именно когда мы говорим о молодежных движениях.
Есть сообщение на пейджер по Наташиной теме. Нужно прежде всего расставить несколько десятков щитов, например, рядом с вокзалами, типа рекламы, где были бы инструкции для бездомных. Примерно из 10 пунктов, где можно получить пищу, куда обращаться, как получить документы и так далее. Не стоит этого стесняться и жалеть на это деньги. Сергей Митрофанов пишет. Как думаете, разумная идея?
Да, я думаю, это очень разумная идея. Постоянно то, с чем мы сталкиваемся, что если вовремя человека подхватить и оказать помощь, то многих бы грустных последствий можно было бы избежать. Но даже какие-то простые информационные пункты как раз на вокзалах, куда мог бы обратиться человек сразу после того, как случилось как бы неприятное происшествие, или обокрали, или что-то еще, человек, который мог бы связаться бесплатно с родными, если его действительно обокрали, то это могло бы избежать огромной массы проблем, потому что, к сожалению, как правило, человек не может вовремя получить помощь, или на него уже смотрят, как на человека, который бомж, или выдумывает, или опять рассказывает сказки, и потом, чем дальше, тем хуже и труднее ему помочь.
Напомню, что со мной в студии молодые социологи Наталья Маркова, Денис Волков и Елена Пруцкова. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. Звонки у нас есть. Юрий из Кузбасса. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел обратиться к Наталье и порассуждать немного. Не считаете ли вы, что наше общество больно серьезно? Ну, отсутствие морали, нравственности, вообще всякой идеологии. А в частности, вот вопрос по сталинизму. Ведь до сих пор не могут решить его. Это искусственно навязано, я считаю, властями проблема. И я считаю, специально, чтобы расколоть общество еще больше. Как говорится, разделяй и властвуй.
Поняли вас, Юрий. Что, Наташа, скажете?
Благодарна за вопрос, я только не очень поняла, почему.
Их два. Собственно говоря. Вот, ну, наверное, в связи с вашей темой отсутствия в обществе, да, там каких-то ценностей.
Я думаю, что это большая серьезная проблема, действительно, потому что это больше всего, может быть, действительно видно на каких-то вот слоях населения, которые, скажем, маргинализированы, да, и в частности, вот наши бездомные, это, скажем, такая тема, которую, если ты затрагиваешь, то, как правило, получаешь очень крайние отклики, либо очень негативные, либо, скажем, наоборот, положительные, сострадающие. Вот на примере бездомных как раз очень хорошо видно, что если бы наше общество было более, как сказать, терпимым, не знаю, что ли, если бы преобладали какие-то ценности, ну, даже взаимопомощи, поддержки, уважение к личности другого, можно было бы многое сделать уже только благодаря, скажем так, другому менталитету и отношению к более бедному человеку. Здесь бездомные как самая крайняя бедность, самая экстремальная бедность. И соглашусь с Юрием, что, к сожалению, есть такие тенденции. Мы как движение «Друзья на улице», хотим делать все, чтобы, скажем так, чтобы поменять отношение к бедным людям вообще и к бездомным в частности. Я думаю, что это очень важно.
И еще один звонок. Аркадий из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я должен сказать, что много лет занимаясь опросами и анализами, я, безусловно, пришел к выводу, что у нас эта работа очень трудна, потому что весьма многие, да, нормальные и честные люди машинально дают ответ не искренний, а такой, как, по их мнению, ожидается от них услышать. У нас просто необычайно высок уровень такой закрытости, причем гораздо больше в провинции. И, между прочим, от этого возникают устойчивые мифы. Ну вот, скажем, касательно темы наркомании, что якобы провинция чище и не так этим затронута, как развращенная столицы и большие города. Увы, уже 10 лет назад это было не так, ну, правда, с большим разбросом по конкретным районам. А сейчас, по-моему, вообще ситуация изменилась. Или вот еще один миф, что якобы легкие наркотики облегчают переход к тяжелым. Но извините, это совершенно разные наркотики, а из опыта работы с наркоманами я могу утверждать противоположное. То есть те люди, а их немало, процентов 30, которых сперва марихуана, на которых она не действует, то после того, как они попробовали другой наркотик, и причем неважно, опиаты или стимуляторы, их, что называется, пробивает с первого раза. Поэтому у нас надежным может быть только, ну, разве что метод включенного наблюдения, но это, как вы понимаете, тяжело.
Спасибо, Аркадий. Это к Денису, наверное, вопрос. Вот существует такая проблема? Ведь действительно, наверняка, и особенно в провинции, люди боятся отвечать на вопрос социологов, думают, что это там куда-то пойдет, кто-то узнает, как-то на них отразится.
Ну, тут все-таки социологи применяют такие методы, как различные вопросы на одну тему. То есть, конечно, очень, если мы задаем только один-два вопроса, это нам ничего не дает. Важно задать целый комплекс вопросов, чтобы было с чем сравнивать, и еще, конечно, промониторить это во времени. То есть, когда мы что-то, какой-то вопрос задаем по одной и той же методологии, в какое-то время мы все равно видим какие-то изменения. И вот именно об этих изменениях, когда есть с чем сравнивать данные, тогда можно уже говорить о каком-то понимании ситуации.
Олег из Краснодара у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника. Хотел бы спросить, хотел бы сказать такую вот вещь. Вот мало кто интересуется, вот когда я слушаю Радио Свобода и говорю, что принимаю участие в программах, надо мной смеются, типа, ты что, ты политикой занимаешься? Какая вот им, они слушают музыкальные радиостанции, и я говорю, ладно, хорошо, вы, говорю, пропивайте дальше, прокалывайте свои мозги, потом не говорите, что, говорю, шмили вас без вас и так далее, то, что все без вас происходит. Они говорят, да все бесполезно. Один друг мне вообще заявил, да все равно всем правят масоны. Я говорю, откуда ты знаешь? Я, говорит, слушал на дисках лекции профессора Жданова, говорит, якобы масоны все решают. Такие бредни, я не знаю, бредни это или нет. Вот. Спасибо.
Да, Олег, есть такая проблема, проблема пассивности населения, проблема того, что люди считают, что ничего нельзя изменить, поэтому ни в чем не нужно участвовать. Вот Денис не даст мне соврать. Есть такая тенденция, да?
Да, действительно, и мы должны отдавать себе отчет, что, конечно, пассивность, на ней держится в основном политический режим, и, с одной стороны, она, конечно, культивируется сознательно властью, но, с другой стороны, нужно говорить об ответственности оппозиционных сил, которые, в принципе, занимаются той же игрой передела власти. И мы наблюдаем за тем, что порядка, допустим, есть 10-15, может быть, процентов, может быть, чуть больше населения, которые говорят, мы готовы что-то сделать. Но в такой ситуации, когда непонятно, кого поддержать, с кем быть, мы наблюдаем, что вот эта самая вроде бы активная группа, она говорит, мы не знаем, что делать. И это, наоборот, только деморализирует дальше общество. И, конечно, это большая проблема.
Ну, а теперь мы просто благодаря постоянным рубрикам, существующим в нашей программе, несколько отвлеклись от основной темы нашей беседы, от обсуждения итогов конференции. Я сейчас попрошу Лену Пруцкову рассказать о содержании ее доклада.
Я рассматривала вопрос о том, какие группы различные по религиозности существуют в России и в Европе. Обычно этот подход реализуется таким образом способом отсечения, задается вопрос о вероисповедании человека, человек на него отвечает, либо он принадлежит какому-то вероисповеданию, либо нет. Затем задается блок вопросов про то, во что он верит, верит ли он в Бога, верит ли он в рай, верит ли в ад, в жизнь после смерти. А затем его спрашивают, а вы там сами принимаете участие в религиозных службах, и как часто молитесь ли вы, и как часто. Вот. И мы говорим, что вот у нас есть, например, группа большая православных, там порядка от 50 до 70%, в них там верят в Бога еще меньше, а в церковь ходят еще меньше, и оказывается, что в итоге действительно верующих 3-4%. Я попыталась зайти с другой стороны, посмотреть, какие существуют группы в реальности, существуют ли некоторые такие группы людей, которые были бы очень похожи между собой, но сильно бы отличались от всех остальных. Вот. Но в частности, одним из результатов было то, что группа верующих, по данным Европейского исследования ценностей за 2008 год, у меня получилось на уровне 28%. Это значительно больше, чем оценки на базе других опросов, где группа это колеблется там, от 3-4% максимум до
20%. Вот. И вот, наверное, самое интересное в этом докладе для меня вот лично было, как влияет религиозность на какие-то другие вещи в жизни человека, например, на его систему ценностей. И вообще, на что влияет религиозность? На отношение к каким-то жизненным проблемам, сферам, там, к политике, к социальной сфере?
Хотелось бы сказать, что в целом, если рассматривать Россию на европейском фоне, то у нас религиозность влияет на ценности и на отношение к политике, и на другие установки в значительно меньшей степени, чем в других европейских странах. Но, тем не менее, и у нас в стране религиозность оказывает влияние, например, на отношение к политике. В частности, люди, которых мы относим к наиболее религиозной части, они чаще принимают участие в голосовании, приблизительно на 10%, чем люди, которые оказываются в менее религиозных группах. Вот. Они предъявляют большее ожидание и к политикам, и к другим социальным институтам, таким как институт, система образования, система здравоохранения. Они от них ждут больше и больше им доверяют. С другой стороны, конечно же, религиозность влияет в первую очередь на ценности. Это и готовность более честно относиться в своей жизни к различным своим обязанностям и отношение к семье и семейные ценности. Так, например, если взять вопрос о том, сколько людей считают семью и браком необходимыми для того, чтобы быть счастливыми, то этот процент, например, в группе с повышенной религиозностью 47%. В то же время среди остального населения всего 33% считают, что брак необходим. Потом религиозность значительное влияние оказывает на установки на деторождение. Так, например, в группе с наибольшей религиозности процент многодетных семей составляет 16%, среди населения в целом всего 8%.
Угу. Спасибо. Наташа Маркова, вам насколько интересна эта тема?
Мне кажется, это очень интересная тема, но я, например, все больше лично прихожу к выводу, что если бы больше людей, ну, мы говорим про Россию, значит, скажем так, про христиан и православных христиан, что если бы люди были больше христианами, может быть, скажем так, многие вопросы были бы, скажем так, решались бы лучше и легче, потому что, ну, это примитивный пример, я думала, что сделать, что нужно сделать, как объяснить людям, что бездомные люди – это тоже люди, это не грязь, не пыль, не что это тоже люди. И я как раз стала думать о том, ну вот, например, христиане, да, чья первая заповедь – это вот возлюби, значит, это ближнего, да, вот. Я думала, ну, предположим, что у нас их формально, не знаю, ну, сколько процентов, 70, не знаю, меньше, может быть. Потом из них отсечем, вот как говорила сейчас Елена, тех, но останется хоть какой-то процент. Но наложив на наше население порядка там 140 миллионов, то есть огромного количества, скажем так, людей мнение могло бы быть другим, если бы они были настоящими, больше христианами. Ну, то есть...
Наташа, а среди бездомных есть много верующих?
Мне чуть-чуть трудно сказать по поводу вот верующих, но однозначно одно, то, что часто мне казалось, что можно было бы ожидать от них какой-то озлобленности от людей, о том, что, скажем, и протеста, в том числе в отношении к Богу. И наоборот, поразительно, что многие из них говорят о том, что только Он им помогает. Например, мы, которые приходим раз в неделю, это мы как раз, скажем так, от Бога. Ну, удивительно, это какой-то парадокс, и часто, например, даже, ну, многие из нас христиане, и часто, например, нас спрашивают, а вы их как бы наставляете вот на путь истины? Мы говорим, нет, они сами нас учат благодарности Богу.
Денис, и ваше наблюдение. Я так понимаю, что данные Левада-центра расходятся несколько с тем, что получила Елена в своем исследовании и по результатам международного исследования «Европейские ценности».
Я бы не сказал, что сами данные расходятся, тут скорее вот именно подход другой. И мне вот в этом исследовании, что меня привлекло, дело в том, что в Левада-центре занимаются проблемой религии, проблемой именно практикой религии, например, Наталья Зоркая, но многое из того, чем мы занимаемся в Левада-центре, оно часто остается несопоставимо с как бы данными других стран. То есть вот мы часто рассматриваем вне европейского, вне мирового контекста. И это все-таки попытка поставить Россию в ряд других стран, сравнить, пусть там по другой методологии, как это происходит в других странах, это интересно. И, может быть, вот одно только наблюдение я позволю себе высказать, может быть, как раз вот это не такое сильное влияние веры на проблемы участия в политике и так далее в России, оно связано с тем, что вот это вопросы даже сильной веры, оно не так сильно связано с проблемой постоянного вот именно участия в делах сообщества, религиозного сообщества, именно в посещении церкви, что вот, наверное, и когда будет повышаться, и если будет повышаться вот такие религиозные практики, то, возможно, и участие, влияние на участие в других видах активности, оно тоже возрастет.
Елена, кстати, как выглядит Россия вот на международном фоне в этом плане?
В Европе сейчас появляются новые формы религиозности, они уже, ну, в течение ряда лет. Это вера без принадлежности к какому-либо вероисповеданию и формальная принадлежность к вероисповеданию, но отсутствие веры. Вот таких групп в России оказалось очень мало, всего там одна группа 2%, другая 6%. Но, тем не менее, для православия в целом и для России, и для других стран, где православие является доминирующей религией, высока доля тех, кто считает, что они принадлежат к этому вероисповеданию, но не знают, во что именно они верят. Люди могут хорошо идентифицировать, ходят ли они в церковь или нет, молятся или не молятся, но затрудняются сказать, верят ли они в Бога, верят ли они в рай, ад или в жизнь после смерти.
Спасибо большое, спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свободы в передаче «Лицом к лицу». Гость нашего воскресного эфира Вячеслав Никонов, президент фонда «Политика». Ведет программу «Лицом к лицу» Данила Гальпирович. Первый раз она в эфире в воскресенье в 14 часов, а повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали молодые ученые-социологи, участники молодежной социологической конференции, прошедшей в Высшей школе экономики, Денис Волков, сотрудник Левада-центра, Елена Пруцкова, участница научного проекта «Социология религии Свято-Тихоновского православного университета», и Наталья Маркова, соискатель кафедры прикладной социологии РГГУ. Продюсер Наталья Гуреева, вела программу Вероника Баде. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
6 ноября прошлого года Кашин был жестоко избит двумя неизвестными
за совершение 34 убийств.
Принято решение рекомендовать переназначить Чайку на должность.
Для опознания тел и фрагментов тел погибших назначаются генетические экспертизы.
Писатели защищают свой дом, который, по их мнению, подвергается настоящему
захвату. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».